Илья Лейн, не спешите отвечать. Как понимать людей глубже и ошибаться реже. Глава 1. Когда мешает собственный шум. Человек редко приходит на разговор с пустыми руками. Он приносит с собой усталость, вчерашний спор, тревогу перед начальником, желание выглядеть толковым, страх упустить контроль, старую обиду, короткий список готовых ответов и еще десяток вещей, которые сам не успевает заметить. Потом он садится напротив другого человека, кивает, смотрит в лицо, иногда повторяет последние слова и уверен, что слушает. Со стороны это может быть похоже на внимание. Внутри же часто идет другой разговор, более громкий и более настойчивый. Я не раз видел это на совещаниях. Человек задает вопрос, а сам уже готовит защиту. Он еще не услышал ответ, но уже знает, что будет возражать. Он смотрит на говорящего, но следит не за ним, а за тем, как сам выглядит в этой сцене. Не слишком ли молчит? Не слишком ли уступает? Не потеряет ли вес, если признает чужую правоту? В такие минуты разговор превращается в странную игру. Губы одного человека двигаются, другой как будто слушает, но решение уже принято где-то раньше. Поэтому главная помеха слушанию редко лежит снаружи. Телефон, шум в коридоре, чужая манера говорить, длинные вступления, слабая логика – все это мешает, но не так сильно, как собственная внутренняя суета. Самый опасный шум – не тот, который слышен всем. Опаснее тот, который человек считает своим нормальным мышлением. Есть руководители, которые искренне считают себя хорошими слушателями, потому что не перебивают. Они сидят спокойно, дают человеку закончить, потом коротко пересказывают услышанное и переходят к решению. Формально все правильно. На практике собеседник выходит из кабинета с неприятным чувством. Его не оттолкнули, но и не услышали. Его слова приняли как служебную записку, из которой надо извлечь задачу. А он пытался сказать не только о задаче. Разница тонкая, но для живого разговора решающая. Слушание начинается не с техники. Техника помогает только тогда, когда человек готов отказаться от привычной власти над разговором. Пока он держится за нее, любые приемы выглядят как вежливый костюм на нетерпении. Представьте консультанта, который пришел к клиенту с сильной идеей. Он готовился, собрал цифры, продумал ответы на возражения, заранее знает, где у клиента слабое место. Клиент начинает говорить о том, что его беспокоит, но консультант слышит лишь материал для своей презентации. Каждая фраза клиента раскладывается в голове на два ящика, подтверждает мою мысль или мешает ее продать. Такой человек может задавать вопросы, но вопросы будут не о клиенте. Они будут о том, как быстрее привести клиента к заранее выбранной точке. Со стороны это часто выглядит энергично. В комнате много слов, много уверенности, много делового напора. Но слушания там мало. Человек, который пришел продавать свой ответ, редко выдерживает чужую реальность. Она слишком неудобна. В ней есть детали, которые ломают красивую схему. В ней есть сомнения, которые нельзя закрыть одной формулой. В ней есть эмоции, о которых стыдно говорить в деловом кабинете, хотя именно они иногда управляют решением сильнее, чем расчеты. Одна из внутренних помех – страх показаться слабым. Он особенно часто встречается у людей, которые выросли до роли, где от них ждут ясности. Начальник отдела, партнер в фирме, опытный эксперт, старший врач, преподаватель, основатель маленькой компании. Все эти люди привыкают, что на них смотрят как на источник ответа. И в какой-то момент сама роль начинает давить. Человек уже не просто думает. Он думает под наблюдением. Тогда чужая фраза становится не приглашением понять, а проверкой. Вопрос сотрудника звучит как сомнение в компетентности. Осторожное возражение коллеги слышится как подкоп. Просьба пояснить детали воспринимается почти как обвинение. Ты плохо подготовился. Тут слушание быстро уступает место защите. Человек отвечает громче, чем нужно, подробнее, чем спрашивали, иногда жестче, чем собирался. После этого он может сказать: «Я просто внес ясность». Но ясность, которую вносят из страха, обычно оставляет после себя напряжение. На таких разговорах часто видно, как человек борется не с собеседником, а с собственным внутренним критиком. Внутри сидит строгий наблюдатель и ставит оценки: плохо отвечаешь, теряешь позицию, Сейчас они решат, что ты не справляешься. Пока этот наблюдатель говорит, реальные люди в комнате отодвигаются на второй план. Их слова проходят мимо, потому что вся энергия уходит на то, чтобы не получить плохую отметку.